Привет! Это подкаст Game Dev без сахара. Сегодня в выпуске запись лекции на конференции DevGam Online. В ней Борис Биалборов, нарративный дизайнер с 8-летним стажем, раскрывает все рабочие процессы своей профессии. Вы узнаете, как искать работу и специалиста, как происходит акклиматизация в команде, как создавать общий концепт нарратива, писать персонажа и даже что делать после того, как игра уже вышла.
Сразу перейдем к первому шагу в процессе работы нарративного дизайнера – это поиск работы. Существует три основных авеню поиска работы и, с другой стороны, поиска специалиста. И давайте поговорим от них с наиболее эффективного до наименее эффективного. И самый простой эффективный способ найти работу или найти специалиста – это сарафанное радио. От него никуда не деться. Наверное, 90% проектов, над которыми я работаю – приходят ко мне через Facebook Messenger или Telegram, когда кто-то из моих знакомых пишет мне: «Борис Би, привет, мы разрабатываем вот такой проект, и не хотел ли бы ты поучаствовать в его создании?» И чаще всего я отвечаю: «Знаешь, хотел бы, но, к сожалению, я уже пишу 33 проекта, и если я возьму еще один, у меня лопнет голова». Но потом, в какой-то момент, если у меня появляется слот в календаре, я пишу снова этому человеку, говорю, что у меня появилось время и актуальна ли еще ваша вакансия. Понятное дело, что для того, чтобы находить работу через знакомых, нужно иметь знакомых. И тут в голову приходит страшное слово «нетворкинг». Я не знаю, как заниматься нетворкингом. И могу только дать совет, что если вы активно занимаетесь профессиональной деятельностью на протяжении долгого времени и не являетесь, ну, полной дрянью, как я, то рано или поздно у вас появится круг знакомых, которые считают вас хорошим специалистом. Соответственно, если сарафанное радио не помогло найти работу или не помогло вам найти специалиста, следующее авеню – это профильные группы ВКонтакте и интернет-ресурсы. Многие заинтересованные люди, которые ищут работу в геймдеве, в том числе нарративные дизайнеры и сценаристы, регулярно просматривают группы вроде «Работа в геймдеве». И на самом деле первую свою работу в качестве нарративного дизайнера я нашел, случайно наткнувшись на вакансию ВКонтакте. Третье авеню поиска работы или специалистов – это HeadHunter. Там тоже можно найти хорошего работника. Проблема HeadHunter заключается в том, что помимо специалистов к вам там будет обращаться множество так называемых рандомов, что само по себе неплохо, потому что среди них тоже можно откопать жемчужину. Основная проблема заключается в том, что для того, чтобы найти эту жемчужину, нужно будет долго и упорно рыться в нижнечужинах. Единственное, что я еще хочу сказать про авеню поиска работы, это то, что, наверное, второй по частоте вопрос, который задают мне люди в интернете, это: «Борис Би, нам нужен нарративщик, и не можешь ли ты нам подсказать хорошего специалиста?» И этот вопрос всегда ставит меня в тупик, потому что в силу специфики разработки в России СНГ нарративный дизайнер или сценарист на проекте обычно один, и, соответственно, сценаристы знают друг друга только в каких-то социальных контекстах и редко достаточно плотно работают друг с другом, чтобы иметь возможность кого-то порекомендовать в профессиональном смысле. Поэтому контринтуитивно, если вы хотите поспрашивать у знакомых, не знают ли они хорошего нарративщика, то имеет смысл в первую очередь спрашивать знакомых геймдизайнеров, программистов и художников, а не знакомых нарративщиков. Предположим, что работник и работодатель нашли друг друга. Время следующего этапа в становлении профессиональных отношений, и обычно он заключается в тестовом задании. И два интересных момента в тестовых заданиях. Первый момент заключается в том, что работодатель начинает складывать впечатление о работнике не в тот момент, когда начинает читать тестовое задание, а в тот момент, когда получает файл с тестовым заданием. Если этот файл называется бла-бла-бла 6969, то это впечатление, скорее всего, будет не самым положительным. Поэтому не поленитесь и назовите файл, который вы отправляете потенциальному работодателю, ваше имя и фамилия, в скобках тестовое задание на такую-то позицию, запятая название компании. И второй интересный момент тестового задания – это то, что еще до того, как работодатель начинает составлять впечатление о работнике, потенциальный работник начинает составлять впечатление о работодателе. Потому что тестовое задание можно не только хорошо или плохо выполнить, но и хорошо или плохо составить. Тестовые задания формата «Напишите цепочку квестов о девочке Маше, которая ищет красно-воздушный шарик, и придумайте 20 названий бластеру, который стреляет параллельными синими линиями». Они имеют место быть, но в целом такое тестовое задание не поможет вам, если вы хотите найти специалиста, который ближе к хорошему сценаристу или нарративному дизайнеру, чем к игровому копирайтеру. Я сам являюсь большим фанатом тестового задания, которое было разработано Алиной Брэсбекене и Евгением Пузанковым. Оно состоит из трех задач. Первая задача заключается в том, чтобы описать историю страны, которой последние 100 лет тайно правят инопланетяне. Вторая задача предлагает написать диалог между двумя жителями этой страны. И третья задача просит описать место преступления, на которое прибывают персонажи из диалога. Эти три задания позволяют всесторонне рассмотреть профессиональные навыки сценариста и разные аспекты его работы. Первое задание – написать историю страны, показывать, насколько хорошо специалист владеет художественным текстом, но, что намного важнее, оно показывает, насколько хорошо специалист может генерировать интересные целостные идеи. И, как показывает практика, на этом шаге 90% кандидатов срезаются, потому что способность придумывать хорошие идеи является очень редкой. Вторая задача – показывать, насколько хорошо кандидат может писать диалоги. Диалоги – это отдельная категория такой художественной речи, которая требует особых навыков, и на самом деле сценаристов, которые хорошо пишут диалоги, меньше, чем просто хороших сценаристов. Не зря в Голливуде есть сценаристы, которые занимаются исключительно написанием диалогов и не делают больше ничего, кроме этого. И третья задача – описать место преступления, на которое прибывают персонажи, показывает, насколько хорошо у кандидата с пространственным воображением и способностью писать техническую документацию. Кандидат выполнил тестовое задание, оно понравилось работодателю, и они решают работать вместе. И мы же переходим непосредственно к работе нарративного дизайнера и, или игрового сценариста. И я называю первый этап работы «Первый контакт». И, по сути, он заключается в том, как нарративный дизайнер интегрирует себя в команду разработки. Первый шаг, который я делаю, выйдя на новую работу, довольно простой. Я читаю всю существующую геймдизайн-документацию по возможности. Кто-то может считать, что сценаристу не нужно знать, там, под каким углом прыгают персонажи и сколько патронов у них в обойме. Но я с этим не согласен. Я считаю, что игровой сценарист должен полностью понимать, как играется игра, которую он собирается писать. Следующий шаг после ознакомления с документацией – это создание какого-то общего концепта, и в этот момент происходит, наверное, самое драматическое событие в жизни нарративного дизайнера – это знакомство с руководством. И оно является таким драматическим, потому что повествование, в отличие от многих других аспектов разработки, оно почти целиком субъективно. И очень редко в обсуждении принимаемых нарративным дизайнером решений можно подбить под эти решения какую-то базу рациональных логичных аргументов. Чаще всего оно сводится к его профессиональному вкусу, который вырабатывается там, благодаря десятилетиям потребления и создания художественного контента. При этом проблема в этой ситуации заключается в том, что субъективное мнение есть не только у нарративного дизайнера, но и у его заказчика и, или руководителя. И когда эти два субъектива сталкиваются, происходит конфликт. Из этого конфликта есть два выхода. Первый выход – это утопить заказчика в своем субъективе. Я не рекомендую пользоваться этим выходом. Второй, более продуктивный и полезный для всей команды выход из этой конфликтной ситуации – это понять субъективное мнение заказчика и работать в этом направлении. Однако у этого выхода есть собственная проблема. Она заключается в том, что большинство людей – которые имеют субъективное мнение о повествовании, нарративе, сюжете, персонажах и так далее, они не могут четко его объяснить и дать нарративному дизайнеру критерии, по которым оценивают его работу как хорошую или плохую. Поэтому зачастую, чаще чем нет, в моем опыте первый месяц или первые пару недель работы моей основной задачей является проникнуть в голову руководителя заказчика, понять, чего он хочет, помочь ему понять, чего он хочет, вместе сформировать какие-то критерии, по которым будет оцениваться работа, и уже на их основе работать дальше. После того, как мы с заказчиком и командой наконец попали на одну волну, я уже могу переходить непосредственно к своей работе как креативного профессионала, с чего она обычно начинается. Создание мифологии игры. По сути, это документация, которая описывает все аспекты мира игры, которые важны для создания сюжета. Первый документ, который я пишу, придя на работу, я его называю нарративный питч. Это небольшой документ на 2-3 листа, в котором я предлагаю от 3 до 5 кратких концептов общей мифологии игры. То есть, например, если у нас игра происходит в космосе, и это вводное, которое я получил, что мы хотим сделать игру в космосе с космическими кораблями и бластерами. Один концепт может быть про космических пиратов, один про доблестных звездных десантников, один про космических орков, которые путешествуют на грибах, и еще один концепт про космических орков, которые путешествуют на космической плесени. Я приношу этот документ на обсуждение, все заинтересованные личности собираются, и в ходе этого обсуждения мы останавливаемся на каком-то одном концепте, который дальше идет в работу. При этом в 90% случаев первый предложенный в документе вариант обсуждается 80% времени совещания, и потом все уставшие и уже не понимающие, где они находятся и что происходит, кратко обсуждают остальные варианты и возвращаются к первому, так как они уже успели прикипеть к нему мозгами. Это не значит, что другие 2-3-4 предложенных варианта являются пустой тратой времени и бесполезной работой. Потому что на самом деле через день или пару, когда в голове у людей устаканится полученная им информация, на следующем совещании они скажут, что да, мне больше всего нравится первый вариант, но вообще вот во втором варианте есть вот эта клевая идея, вот эта клевая идея, и в итоге в процессе синтеза концепты объединяются и получается один всесторонне подбитый концепт, который в принципе нравится всем. И на его основе после серии итераций и финализации этого документа уже пишется общая мифология игры. В зависимости от того, в каком сеттинге происходит ваша игра, раздел документации с информацией по миру может быть разным. Если вы пишете игру в жанре эпического фэнтези, вам нужно будет описывать расы, мифические силы, правила магии и так далее. Если вы пишете игру про шпионов в 90-х годах в Америке, естественно, вам не нужно описывать правила магии и то, какой длины у эльфов уши в этом мире. Но, тем не менее, есть какие-то общие вещи, которые всегда нужно создавать, и я предпочитаю начинать работу над мифологией создания таймлайна. Таймлайн может быть разным. Да? То есть пару лет назад я работал над игрой в научно-фантастическом сеттинге, и поэтому этот таймлайн выглядел как довольно подробная история освоения космоса человечеством с 2018 года до 2340 какого-то. И в этом таймлайне были описаны такие вещи, как постройка первой колонии на Луне, научные открытия, создание двигателя, который позволял летать со сверхсветовой скоростью, колонизация основных систем этой цивилизации, какие-то основные политические события, войны, конфликты, дипломатические соглашения и так далее. Недавно я писал таймлайн для игры в жанре городского фэнтези, и для этого мне пришлось переписать историю человечества за последние 102 тысячи лет с учетом всех важных исторических событий и того, какое участие в них принимали незримые силы. Если я пишу игру или фэнтези, мне нужно писать таймлайн создания мира до наших дней. Но почему я всегда люблю начинать с таймлайна? Потому что он позволяет мне структурировать знания о мире иерархически у себя в голове. И он дает мне понимание, какие силы действуют в настоящем в мире игры и откуда они истекают. Кроме того, во время создания таймлайна неизбежно появляются маленькие нарративные крючочки, на которые потом можно наматывать различные сюжеты по ходу игры. И помимо этих крючочков, в принципе, мир начинает волей-неволей обрастать различными деталями, которые позволяют лучше его понять и почувствовать его как настоящее место. Если есть какие-то общие советы, которые могу дать людям, которые занимаются этим миротворчеством, Наверное, первый и самый главный совет, что, создавая мир, вы должны придумывать его не просто интересным и веселым или оригинальным, а вы должны заранее думать, какие конфликты в него заложены на глобальном уровне. Потому что конфликт — это всегда двигатель истории, и чем больше интересных конфликтов вы закладываете в игру уже на уровне миростроения, тем легче вам будет дальше строить интересный сюжет, раскрывая конфликты и сталкивая людей в процессе этого раскрытия. И помимо этого, в целом, придумывая мир, а также позже придумывая персонажей и сюжет, я использую лично для себя два теста. Первый тест я называю тест Голливуд. Я беру какие-то элементы описанного мной мира и пытаюсь представить их как фон для некого художественного фильма или сериала. И если я думаю, что я бы сам посмотрел это художественное произведение, то я понимаю, что я на правильном пути. И второй тест, который я применяю, я называю его auto-fanfiction тест. Это очень умное слово. По сути, оно означает сам фанфик, который ты пишешь самому себе. Опять-таки, я беру некий элемент мира и пытаюсь его представить как тему потенциального фанфикшена. Иногда я просто пытаюсь про это подумать, иногда я сажусь и пишу короткий текст там на лист или два, в котором, предположим, если игра про шпионов, наш шпион просыпается, делает себе омлет, и так как у него выходной, и он не должен заниматься никакими вещами, которые двигают дальше сюжет, он просто идет в парк и кормит уток. Или если у нас действие разворачивается в далеком будущем, то наш космонавт просыпается в своем скафандре на космической станции. В это время люди уже питаются исключительно фотосинтезом, поэтому омлет он себе сделать не может. Он идет в парк, а всех уток уничтожила галактическая теократическая тирания. И если вот этот кусок текста, теоретически или практически, который никак не касается сюжета и в котором не происходит никаких второстепенных вещей, мне самому интересно писать, то я экстраполирую, что, вероятно, игроку будет интересно жить в этом мире. И последнее, что я хочу сказать про создание общей мифологии мира, это опасный момент ресерча и углубления во всякие глубокие темы. Потому что, безусловно, ресерч — это очень важная и неделимая часть творческого процесса. Но очень важно не увлечься ресерчем и не забыть, что ты создаешь художественное произведение, а не научно-популярное. Когда я опрашивал своих коллег перед составлением этого доклада, одним из вопросов был, должен ли сценарист знать, какое топливо используют космические корабли в его игре. И, например, Женя Пузанков сказал, что если в игре нету квеста о добыче топлива, то он не должен, ему не нужно знать, на каком топливе летают космические корабли. Я в этом вопросе с ним не согласен. Я люблю знать такие вещи о мире, в котором происходит действие игры, потому что они помогают мне лучше ощутить его целостность. И, кроме того, я приверженец теории айсберга, автором которой является Эрнест Хемингуэй. Художественные произведения работают так же, как и айсберги, у которых только 10% находится над водой и 90% находится под водой. Даже если 90% лора, который ты написал о игре, никогда напрямую не попадут игроку, они информируют те 10%, которые игрок увидит, и сделают все происходящее более целостным и интересным. Но, естественно, в этом процессе нельзя увлекаться, и, например, если вы понимаете, что потратили день на написание документа о том, почему зомби в мире игры не умирают от цинги, то пора остановиться, и на этот момент ресерч пора заканчивать. После долгого процесса создания основополагающего лора и мифологии игры у вас появляется некая документация. Это может быть один большой файл в Google Docs, это может быть раздел лор Confluence, в котором описан общий концепт, таймлайн и детализированные основополагающие вещи, которые вам нужно знать, чтобы описать сюжет и персонажей игры. В этот момент работа над лором не останавливается, но она отходит на второй фон. Далее, по ходу создания сюжета игры, написания внутриигровых ассетов, эти разделы будут пополняться дополнительной информацией, но в данный момент это уже перестает быть первозначимой задачей, которая перед вами стоит, и пришло время переходить, собственно, к созданию сюжета и персонажей. Среди сценаристов ходят споры, что было раньше, курица или яйцо, персонажи или мир. Некоторые люди предпочитают сначала придумывать персонажей и сюжет, а потом подвязывать к ним описание мира. А некоторые люди предпочитают сначала создавать мир, а потом размещать в нем персонажей. А лично я, на самом деле, придумываю персонажей, сюжет и мир одновременно, но просто приступаю к детализации мира в первую очередь, потому что это помогает при написании персонажей уже знать какие-то детали о них и тем самым сделать их описание информированным. Да, то есть для примера, если у меня есть персонаж Джон, который вырос в трущобах нищей шахтерской колонии, если я уже описал мир к моменту написания биографии Джона, я знаю, что и шахтерская колония, в которой он вырос, стала нищей, потому что во время Второй колониальной войны войска Альянса ее разбомбили, и, соответственно, это окрашивает совершенно другой цвет его детства. И плюс я могу понять, что ага, у нас есть персонаж, который в прошлом был пилотом бомбардировщика Альянса, и когда Джон встретится с этим персонажем, у них возникнут конфликты и разные интересные ситуации. При этом я не могу вам ответить на вопрос, как создать хорошего персонажа. У нарративного дизайнера, сценариста или в целом работника литературного труда должен быть профессиональный вкус. И хотя я знаю, какие персонажи хорошие, какие нет, я не могу это объяснить словами, потому что я это воспринимаю на неком подсознательном, интуитивном уровне. Но другие специалисты в области подходят к этому вопросу иначе. Есть множество разных учебников, алгоритмов, таблиц и шпаргалок о том, как создавать интересных персонажей и сюжеты. Например, Женя Пузанков, если я правильно помню, для ускорения рабочего процесса пользуется системой из книжки Ultimate Guide to Video Game Writing. Но при этом, если у специалиста есть хороший профессиональный вкус, вот эти вот алгоритмы и различные системы помощи при создании сюжетов персонажей могут его процесс ускорить. Однако, если у специалиста нет профессионального вкуса, все эти алгоритмы ему все равно не помогут. Поэтому использовать или не использовать матчасть при создании каких-то креативных сущностей – это решение каждого отдельного сценариста. Лично мне легче и интуитивно понятнее просто все это брать из головы и своего воображения. Но если я могу дать какой-то совет о том, какая вещь может сделать персонажа лучше, то я хочу сказать, что персонажи в игре в идеале должны быть олицетворением тех глобальных конфликтов, которые вы заранее заложили в мир на уровне создания мифологии. Эти конфликты не должны быть ядром их личности, но если персонаж связан с конфликтом, который глубоко заложен в мир, то эта связь приближает персонажа к миру, связывает их и делает и самого персонажа, и весь мир в целом более правдоподобным. Ну и кроме того, как я уже говорил, я подвергаю персонажей тем же тестам, которым я подвергаю мир в целом. Я пытаюсь представить их в каком-то художественном блокбастере или хорроре, или экшене. Также я представляю в голове, что они делают, когда у них выходной сюжета, представляю какие-то бытовые сцены, и если эти сцены мне приятно писать, то я предполагаю, что игрокам эти персонажи будут интересны, и они захотят больше про них узнать. И конкретно с персонажами существует третий тест, которому я их подвергаю. Скорее даже такое ментальное упражнение. Я пытаюсь сместить свою точку восприятия сюжета и посмотреть на мир с их точки зрения, в которой они являются главным героем всего происходящего. И все эти упражнения, они в целом помогают мне создать собственную эмоциональную связь с героем, потому что в реалиях разработки порой легко забыть, что ты пишешь человека или инопланетянина или робота, а не какую-то функцию продвижения сюжета и реализации геймплея. Соответственно, если я эмоционально связан с персонажем, больше шанс, что игрок тоже почувствует с ним эмоциональную связь. И теми же шагами можно на самом деле проследить создание сюжета от зарождения идеи до какой-то финальной реализации, подвергнуть его тем же тестам, представить его в разных контекстах и, главное, воспользоваться своей профессиональной интуицией, которую вы кровью и потом сработали на протяжении всей вашей жизни. После того, как вы составили документацию о персонажах какие-то, досье или анкеты, которые потом в будущем пойдут в работу художником, геймдизайнером и так далее. После того, как вы описали фабулу сюжета, наступает время создавать, собственно, внутриигровые текстовые ассеты. Много рассказывать о том, как создавать внутриигровые ассеты, наверное, не имеет смысла, потому что надо просто сесть и написать их. Единственное, что я могу сказать, что самым недооцениваемым элементом работы нарративного дизайнера является составление документации. И некоторые сценаристы, возможно, считают, что составление какой-то технической документации является менее важным, чем их креативные подвиги с пером в руке, когда они создают художественные тексты. Я могу сказать только документация, документация, документация. Потому что без хорошей документации ваши писательские подвиги просто разобьются о кучу проблем, багов, глюков. Вам придется все перерабатывать, переделывать и так далее. Представьте, что команда разработки — это большое государство, и, как любому большому государству, для существования ему требуется развитый бюрократический аппарат. И вы один из гордых бюрократов в этой системе. Чем лучше вы ведете документацию, тем проще будет работать вам и всем людям, которые сталкиваются с вами в работе. При составлении игровой документации нужно учитывать три вещи. Во-первых, в играх, в отличие от фильмов, книг, сериалов и так далее, существует нелинейный сюжет. И документировать нелинейные сюжеты традиционными средствами очень сложно. Поэтому зачастую вам не хватит текстового редактора и простыни текста, чтобы описать то, что вы хотите описать. Не стесняйтесь использовать диаграммами, древовидными системами и так далее. Я лично люблю использовать глифы и экспортить все это в Confluence, Google Docs или то место, где вы ведете в целом документацию. Второй принцип, которым нужно учитывать при составлении документации, это преемственность. Всегда держите в голове, что завтра вас может сбить автобус, на проект придет новый сценарист, и он должен иметь возможность по вашей документации продолжить вашу работу без потери качества. И третий принцип, который я советую соблюдать сценаристам, это декоративность. Учитывайте, что большинство людей, которые работают с вами в команде, имеют меньшую толерантность к огромным кускам текста, особенно технического текста, чем вы. Для эффективной работы и результата вашей работы вам нужно, чтобы все эти люди хорошо воспринимали, понимали и в будущем могли реализовать ваши идеи. Поэтому, опять-таки, не стесняйтесь использовать при создании документации различные там bullet point списки, выделять разные сущности разными цветами, вставлять какие-то красивые картинки. Делайте все, что можете, чтобы облегчить восприятие вашей документации вами самими и любым из членов команды. Потому что чем проще будет ее прочесть, тем больше вероятность, что ваши идеи будут реализованы хорошо. Соответственно, мы более-менее прошлись по процессу создания игры с точки зрения нарративного дизайнера, от поиска работы до интеграции в команду, создания общего питча, детализации этого питча в мифологию игры, создание документации по персонажам и сюжетам, создание внутриигровых текстовых ассетов, и вот он, пришел момент релиза игры. И что я хочу сказать про этот момент? Во-первых, как бы хорошо вы ни работали, высока вероятность, что игра все равно никогда не выйдет. Это всегда очень печально. Год или пару лет назад я работал просто над игрой мечты, которая должна была стать кульминацией моей карьеры. И через 9 месяцев кропотливой работы, по независимым от меня и от других специалистов причинам, игра была закрыта. Она никогда так и не вышла. И мало того, из-за того, что 99% всего, что происходит в геймдеве, заперто под тысячами слоев NDA, я даже не могу никому рассказать о том, какой крутой была бы эта игра и почему я так хотел ее сделать. И насколько показывает опыт, это не я один такой неудачник. У меня в карьере, наверное, больше 50% игр, которые я делал, так и не увидело свет. Собственное кладбище погибших игр есть у почти каждого специалиста в игровой индустрии. И чтобы не супер расстроиться в тот момент, когда все ваши усилия не приведут к какому-то осязаемому результату, я советую всегда воспринимать сам процесс работы как награду, а не конечный результат. Если вы получаете удовольствие от самого процесса работы, то все внешние факторы, на которые вы никак не можете повлиять, которые могут привести к кардинальным изменениям или просто коллапсу вашего проекта, меньше на вас повлияет, чем если вы всем сердцем ожидаете именно результат, отзывы, награды и так далее. Но даже если вы аккуратно относитесь к тому, что вы считаете самой приятной частью работы, результат или процесс, все равно очень сложно спасти себя от выгорания, потому что нарративный дизайн, игровая сценаристика, они по определению требуют больших затрат эмоциональных ресурсов от специалистов. И чем больше ты их тратишь, тем меньше у тебя их остается. И через несколько лет легко попасть в ситуацию, когда у тебя уже нет желания делать что-либо, когда все кажется серым и неинтересным, и хочется просто лечь на диван и не вставать от него никогда. И как спастись от выгорания? Я не знаю, если кто-то знает, можете написать мне в комментариях. Не знаю, ходите в отпуске, занимайтесь спортом, в принципе, и все, о чем я хотел сегодня рассказать. Единственное, что хочу сказать напоследок, это то, что конец доклада оказался такой очень пессимистический на тему выгорания. А на самом деле с выгоранием можно справиться. Лично мне помог отдых и потом изменение политики выбора проектов, над которыми я работаю. Я стараюсь выбирать те проекты, которые мне интересно писать.
Это был Борис Биалборов. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Делитесь им с друзьями и коллегами, ставьте оценки этому подкасту и подписывайтесь там, где вы сейчас это слушаете. У нас только самые яркие и полезные лекции от экспертов игровой индустрии. Без воды, вредных добавок и без сахара. Всем пока!